Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С новостями музейной жизни в ближайшее время вас познакомлю я, Наталья Гимельштейн, заместитель директора музея имени Сибирякова. У нас очень насыщенное событиями неделя, но обо всем по порядку. В пятницу, 4 декабря, в отделе истории пройдет презентация очень непростой книги. Почему непростой? Сейчас объясню. Во-первых, она посвящена малоизученной теме – участию коренных малочисленных народов Прибайкалья в Великой Отечественной войне. А во-вторых, сбор информации для этого издания – это была отдельная история – с дальними поездками, настоящими экспедициями на север области, многочисленными встречами и долгими часами изучения архивных документов и так далее. Перед презентацией, не побоюсь этого слова, исследовательского труда мне удалось побеседовать с автором книги, генеральным директором издательства «Ветер странствий» Людмилой Ярошенко.
Людмила Георгиевна, держу в руках вот книгу, называется она «Одна на всех победа. Коренные малочисленные народы Иркутской области в Великой Отечественной войне». Считаю я, что это уникальная вещь, и спасибо вам большое, что вы, во-первых, взялись за эту работу, и что она получилась такая... Наверное, глобальная, что ли, ведь 300, почти 300 фамилий здесь указано. И вот мне, как журналисту, интересно, как вы добывали эту информацию, потому что очень далеко, во-первых, эти люди живут, во-вторых, они, наверное, не публичные, и не было такого раньше, я не знаю, как сейчас, не собирали они, наверное, семейные какие-то свои архивы. Как вы добывали эти фотографии, как вы добывали эти истории? И я прочитала, что у вас были даже экспедиции туда, на север, да, для того, чтобы собрать вот эти вот крохи. Как все это происходило, с чего все начиналось? Расскажите, пожалуйста.
Началось с того, что мы с Александром Андреевичем Амакзаевым, руководителем Центра культуры коренных народов, встретились с военкомом. Встретились с Сергеем Петровичем Карамышевым и попросили у него помощи в том, чтобы сделали запросы в военкоматы, и хотя бы приблизительно дали списки эвенков в Тофаларии, в Нижнеудинском районе, тофов, участников Великой Отечественной войны. Ответы были такие немножко растерянные, потому что в списках военнослужащих фронтовиков зачастую, чаще всего, не указывали национальность. Это было только место рождения в списке, и это было... Из какого военкомата его затребовали на фронт. И все. И вот как-то так получилось все-таки. Через некоторое время мы получили списки небольшие из районных военкоматов. Это было порядка 60. С этого как бы началось. Я начала созваниваться с музеями, советами ветеранов районов. Пока так. Очень большое подспорье было для меня... изданная книжка. Собранные материалы были в Краеведческом музее Шишкова в Рыбогачёне. Директор музея Ирина Георгиевна Софьяникова. Я с ней встретилась, я ездила в Рыбогачён. Просто удивительные люди, и они просто захвачены этой темой. Тема не только эвенков, как коренных народов, но в целом они сейчас готовят книгу в целом о участниках войны района. Изданная книга их вместе с Вейсаловой Ниной Глебовной, она президент Союза содействия коренных малочисленных народов Северо-Иркутской области, подготовлена и издана книга «Сыны Севера на защиту Отечества».
Это каких годов выпуска?
Это выпуск был этого года, 2020 года, к 75-летию. Она небольшой тираж, 200 экземпляров всего имеет. Она небольшая, но очень значимая. Правда. Я ее читала с волнением. Там воспоминания, там фотографии. Им низкий поклон, потому что они были первыми. И второе, что мне очень помогло, это книга, изданная Советом ветеранов Киренского района, автор ее Петухов Михаил Дмитриевич, он, к сожалению, умер. Это двухтомник «Их имена и подвиги незабытые» о всех катанчанах и киренчанах, призванных на Великую Отечественную войну. И оттуда я делала выборку. Выборка, она была по... Вот как раз здесь мне пригодилась место рождения этих людей и фамилии. Ведь каждый род, и венкийский, или тафаларский, они имели свои фамилии, или фамилии были привязаны к роду. И вот по фамилиям надо было сделать выборку и уже соотнести с местом рождения и прочее.
Это такая вот исследовательская работа. Исследовательская работа. Личные встречи. Вот мне интересно, как люди реагировали, когда вы звонили, приходили к ним. Давайте поговорим об этом.
Так вот, к сожалению, мало кто что знает о своих родственниках, участниках войны. Все говорят, они возвращались с войны, и они не любили говорить о войне. Они просто закрывали эту тему на самом ее начале. Очень мало людей, мало родственников, которые что-то могли вообще сказать. Более того, награды, которые привезли фронтовики, а покажите, что у вас что-то осталось, сфотографировать или расскажите, за что получил. Да они где-то вот, ну, ребятишки играли, в песке затеряли, затерли. Наград-то нет, ни у кого нет. Я их просто не нашла, за исключением в музее. Съемки делала, ну и прикладывала к персоналиям, что вот он получил вот эти награды.
Потому что по документам это значилось, и
да,
вы поэтому...
по документам. Документы кое-какие сохранились. Но, к счастью, родственники сейчас, понимая вот эту вот ситуацию, что никому может ничего следующее поколение не получить, относят в музей. Музей школьный, в музей районный, в библиотеку. И там это как-то сохраняется. Это что касается. Действительно, библиотеки тоже большое дело делают.
Сколько у вас получилось таких поездок или экспедиций? Как это можно назвать? Действительно, экспедиции?
Ну, это экспедиции по тем районам, в которых локально проживали издревле эвенки, тафалары, да. Это Киринск, Подойбой, Ирбогачев, Нижнеудинск. Нижнеудинск, понятно, тафалары.
То есть вы везде там были?
Я везде была, да. Я общалась. Изначально все равно шла в музей. Когда получала какие-то фамилии, какую-то информацию, я уже пыталась найти родственников. Очень много кто разъехался. Сложная ситуация, в Алакжире, в Тафаларе, потому что прошлогоднее наводнение попортило. Люди не пытались сохранить архивы, какие-то фотографии или что-то такое, что, наверное, может быть даже дороже другого. И это вот я получала все это вот в таком жульканом, комканом. Они даже не поддавались обработке. Это даже вот видно, что какие-то материалы они не получились, не обработались. На них, вернее, на эвенках, на тафаларах, понятно, то, что они делали для фронта, это дорогого стоит.
А еще вот вы сказали, да, они великие люди, они очень трудолюбивые. И, наверное, они очень еще скромные, да, раз такие вещи.
Скромные. Они уходили от вопросов о подвигах своих родственников. Да ничего они нам не говорили. Они приходили, даже вот если праздник был, то они сидели и плакали. И они ни о чем не рассказывали. Бабушки, тети, дяди, те, кто в тылу делал победу. Ну а что они? Ну работали и работали. На охоту ходили, зверя добывали, пушнину добывали. Этим стране помогали.
Типа да ничего давайте. Особенного?
Мы ничего особенного не делали. Мы обычные люди. Конечно, мы все обычные. До той поры, когда приходится проявить себя, до той поры, пока вот этот невидимый подвиг делать приходится. Ну, вот они как раз такие.
Друзья, о невидимом подвиге коренных малочисленных народов Иркутской области, тафаларов и эвенков, вы можете прочитать в новом историко-документальном издании. Его название «Одна победа на всех». Вопросы по поводу приобретения книги можно задать по телефону 380-140. Это номер телефона Центра коренных народов, а его адрес – улица Касьянова, 15. Я беседовала с автором книги Людмилой Ярошенко. продолжаю программу нашего музея и вновь обращаюсь к военной тематике. 2 декабря в филиале «Солдаты Отечества» были гости – военнослужащие Иркутского соединения ракетных войск стратегического назначения. У ребят этот день особый. В начале декабря исполнилось 100 лет 51-й гвардейской стрелковой Витебской ордена Ленина краснознаменной дивизии. Собственно, по преемственности наша 29-я дивизия как раз и получила от 51-й награды и почетное наименование. Кроме того, 13 декабря у молодых людей состоится воинская присяга, а 17 декабря в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Ну как мы могли не поздравить наших друзей? Пока шла экскурсия, я побеседовала с очень приятным, но строгим на вид командиром группы испытаний и регламента пусковых установок воинской части 93-855 Николаем Ратниковым.
Я выпустился из военной академии имени Петра Великого, которая находилась на тот момент еще в городе Москва, в 2012 году. И нас разбросило действительно по всем ракетным дивизиям, которые есть у нас на данный момент в Российской Федерации. Много товарищей у меня служат в Новосибирской ракетной дивизии, в Тейковской. И по возможности мы пытаемся, поддерживаем связь.
Что вы вот рассказываете, а как в Иркутске? Вы вообще из какого города?
Я вообще из Смоленской области, города Сафоново, которая находится в 300 километрах от нашей столицы. Вы знаете, прибыв сюда с женой в 2012 году, нам, во-первых, понравился очень климат здесь. Действительно, зима здесь настоящая зима. И Иркутск является самой восточной ракетной дивизией, которая находится на данный момент у нас в ракетных войсках стратегического назначения. Здесь очень хорошие условия и для военнослужащего, и для быта офицерской семьи.
А расскажите, вот первое ваше впечатление от Иркутска. Вы куда пошли гулять? Или вообще как вот вы приехали? Вышли в аэропорту или на железнодорожном вокзале? И что вот?
Мы прилетели в аэропорт. Еще заблаговременно сняли номер в гостинице на один день, чтобы посмотреть сам Иркутск. А уже потом приехать представляться в дивизию, командиру дивизии. И мы прилетели с моим другом, однокурсником, двумя семьями. И в первую очередь мы пошли сразу вот на реку Ангару, которая находится на Маратовском кольце, скажем так, помочить ножки. И были дико удивлены, что очень холодно, даже на тот момент была жара порядка 30 градусов тепла. Mm-hmm. Такое первое впечатление у нас осталось памятное.
А вот если бы вам предложили куда-нибудь сейчас уехать, вы бы что выбрали или у нас остались? Такой нескромный вопрос.
Знаете, пока меня здесь все абсолютно устраивает и в плане продвижения по карьерной лестнице и во всем остальном. Поэтому пока я буду находиться здесь.
А вот расскажите про армию, вот мне как девочке, да? Изменились ли, например, вот прошло 8 лет, как вы здесь находитесь, с 2012 года, изменились ли военнослужащие, те, кто к вам поступают, парни?
Честно говоря, да. Наверное, в большей степени стали зажатые. Это очень видно по ним, какие-то выращенные, может быть, на телевизорном понимании всего, компьютерах и менее раскрепощенные они, меньше общаются. Очень мало людей, с которыми действительно можно поговорить, приятно поговорить. Видно, что они в чем-то разбираются.
Как вы с ними сейчас находите общий язык?
В какие-то воспитательные примеры, обучающие, но только с помощью этого. Пытаемся развить в них патриотизм.
17 декабря будет День ракетных войск. Что бы вы пожелали своим коллегам, что бы вы пожелали тем молодым людям, которые собираются служить, идти в армию?
На мой взгляд, в армию надо идти и служить не для какого-то финансового благосостояния и стабильности, а все-таки в первую очередь из-за патриотизма и веры в то, что ты действительно выполняешь одну из определенных боевых задач – это защита нашего государства. Так и я с этими моментами хотел бы подсказать всем, ну, и попросить тех, кто планирует приходить, в первую очередь идти с этой мыслью в голове.
А что такое патриотизм, по-вашему?
В общем понимании, любовь к родине, ну и в принципе даже определенно к одному или нескольким людям. Любовь к матери и прочее.
Ну, я вас поздравляю с Днем ракетных войск, с предстоящим и с наступающим Новым годом. Пусть у вас все будет хорошо.
Спасибо вам большое.
Вот таким воспитательным моментом, по мнению товарища капитана Ратникова, и является поход в музей. В частности, для того, чтобы молодые люди познакомились наглядно с историей города, в котором им предстоит служить, и своей ракетной дивизии, которой у нас, в «Солдатах Отечества», посвящена одна из экспозиций. Несколько фактов из биографии этого воинского соединения рассказал мне один из авторов идеи создания выставки, заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея и ветеран Иркутского ракетного соединения Георгий Шутов.
51-я стрелковая дивизия возникла, конечно, не на ровном месте. 100 лет назад, 2 декабря 1920 года, на базе отдельного армянского полка было сформировано это одно из старейших соединений советской армии, российской армии в нашей новейшей истории. Соединение формировалось, переформировалось как армянская стрелковая бригада. В 1922 году становится армянской стрелковой дивизией. Одним из первых ее командиров стал Мелик Шахназаров, родственник известного кинорежиссера Шахназарова. Дивизия несет службу на южных рубежах, и по названию она является национальной. В ней проходят службу не только армяне, но и все, по сути дела, народы Советской России, Советского Союза. Дивизия, как я сказал, имеет славную историю. Она участвовала в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, за что и получила наименование гвардейской, витебской, за участие в освобождении города Витебска, а также была награждена орденом Ленина за подвиги военнослужащих во время Великой Отечественной войны. В 1960 году дивизия была расформирована, но по преемственности почетное наименование и награды дивизии были переданы вновь созданной 29-й ракетной дивизии.
А вы можете назвать, какие вот известные люди служили в этой дивизии? Есть там герои Советского Союза?
В 51-й мотострелковой дивизии проходили службу в разные годы маршал Советского Союза Баграмян, маршал бронетанковых войск Бабаджанян. Дивизия воспитала 32 героя Советского Союза, одного героя Российской Федерации Канти Абдурахманов, чеченец, получил свое звание за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны. 12 полных кавалеров Ордена Славы.
А вот скажите, что входит сейчас в задачи дивизии, вот нынешней? Я знаю, что перевооружена дивизия сейчас на новый ракетный комплекс «Ярс». Так вот, какие сейчас задачи стоят у 29-й?
Задачи у всех ракетчиков стоят поддержание вооружения военной техники в готовности к применению. Всегда были, есть и, наверное, будут.
И я знаю, что служит сейчас вот у нас около 3000 человек со всей России. А что нужно, чтобы попасть именно вот в ракетные войска? Какими качествами должен обладать новобранец?
Ракетное оружие является высокотехнологичным и коллективным. Соответственно, для того, чтобы попасть служить именно в ракетные войска стратегического назначения, ну, наверное, нужно пройти подготовку специализированных учебных центров, которые готовят специалистов для именно ракетных войск стратегического назначения.
Вот вы мне все это рассказали как ветеран дивизии. А сейчас я вас как сотрудника музея хочу спросить, чем интересна выставка, которая у нас находится в «Солдатах Отечества» и посвящена 29-й ракетной дивизии? Расскажите, ну вот буквально в нескольких словах, что там есть такого интересного и кому это будет интересна выставка?
Постоянно действующая экспозиция, посвященная 29-й ракетной дивизии, я бы даже сказал шире, посвященная ракетным войскам стратегического назначения. Я надеюсь, что она гармонично вписалась в работу филиала музея «Солдаты Отечества», в котором отражена вся военная история нашего города. Ракетная дивизия дислоцирована в Иркутске с середины 80-х годов прошлого столетия. Военный городок ракетчиков стал полноправным микрорайоном города Иркутска.
Зеленый, да? То есть мы его называем.
Микрорайон Зеленый, да. Выставка интересна тем, что она вполне может показать достаточно подробно службу в ракетных войсках стратегического назначения. По крайней мере, дает возможность получить представление от экскурсантов о службе в РВСН. На экспозиции представлен, на мой взгляд, достаточно интересный макет ракетного дивизиона Тополь на полевой позиции. Представлены элементы обмундирования, снаряжения военнослужащих различных сроков службы. Я имею в виду военнослужащих советской армии, военнослужащих российской армии.
И самый большой экспонат, что это, расскажите?
Самый большой экспонат, ну, два, наверное, самых больших экспоната, это башенная пулеметная установка одного из агрегатов ракетного комплекса «Тополь» и крышка транспортно-пускового контейнера ракетного комплекса «Тополь».
О выставке и иркутских ракетчиках рассказал Георгий Шутов. А сейчас, дорогие друзья, давайте начнем строить планы на декабрь. Предлагаю для начала поднять себе настроение, посетив новую выставку в Музее городского быта. Называется она «Кумиры иркутских гостиных». Выставка рассказывает о музыкальных и театральных интересах иркутян конца XIX – начала XX веков. Ну что представлено на выставке? Мне, например, очень понравился портативный граммофон. Он такой крохотный, что может уместиться в кармане пиджака, и пластинки у него совсем игрушечные. Тем не менее, музыкальный аппарат служил своим хозяевам верой и правдой в путешествиях. Его мощности как раз хватало, чтобы, например, скрасить длительную поездку на поезде. В витринах есть набор дореволюционных грампластинок, то есть можно узнать, какую музыку было принято слушать в театральных или домашних гостиных. На выставке много полиграфической продукции того времени. Театральные афиши, газетные вырезки, где пишут о гастролирующих столичных знаменитостях. На выставке есть женские и мужские аксессуары, ведь на них тоже была мода. Сумочки, очки, перчатки. Словом, пока в театры ходить мы не можем, но можем узнать о театральных традициях, что бытовали в Старом Иркутске. Адрес музея городского быта. Улица Декабрьских событий, 77, телефон 204-884. Выходной день там – вторник. И, пожалуй, сейчас будет самая приятная информация. Мы приглашаем детей на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогодние поздравления начнутся с 19 декабря в доме Рогаля по адресу улица Халтурина, 3. Важная информация. В нынешних условиях в определенные часы мы будем формировать группы, в которые смогут войти не более 10 человек. Как пройдет новогоднее поздравление? Дети с родителями будут приходить к назначенному часу, обязательно все должны быть в масках. После небольшой интермедии у праздничной трехметровой елки маленькие гости могут сфотографироваться со сказочными персонажами и рассказать Дедушке Морозу приготовленный заранее стишок, рассказ или спеть песенку. После чего ребенку будет вручен подарок, который родители предварительно передадут сотрудникам дома Рогаля. Чтобы все состоялось, нужно записаться заранее на определенное время. О графике новогодних встреч вам расскажут по телефону 200-365. Добавлю только, что стоимость участия в утреннике 250 рублей. Проходить они будут с 19 по 30 декабря 2020 году и со 2 по 7 января включительно в 2021. Друзья, подробности по телефону дома Рогаля 200-365. Я еще раз повторю, 200-365. Наша программа подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, я желаю вам здоровья и настроения. Прощаюсь до новых встреч. У микрофона была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.